Меня убедили некоторые братья поговорить о некоторых темах. Идея заключается в том, что в течение года между конференциями братья ищут две проповеди, которые стоит повторить. Проповеди, которые я проповедовал в церкви. Одна из них сегодня вечером, и вторая будет в пятницу вечером. Откройте, пожалуйста, Библию, Евангелие от Луки. Конец 20 главы и начало 21 главы. Я проповедую через Евангелие от Луки на протяжении последних 10 лет. Вы думаете, это смешно? У меня было замечательное время. Я думаю, что я закончу в этом году. И в каком-то смысле это был замечательный опыт. Но в процессе изучения этого Евангелия мы дошли до 21 главы, стих 6, где Иисус Христос делает утверждение, которое очень ясно показывает судьбу всей системы иудаизма его времени. Когда он смотрит на храм, он говорит: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Символ иудаизма, символ их религии, этот великий храм, храм, который построил Ирод. 50 лет его строили, и этот храм будет разрушен до земли. Ни один камень не останется стоять на другом камне. Примерно 40 лет после того это действительно произошло. И после этого этот храм не был восстановлен. Это был конец. Это был конец долгой, трагичной истории. Это был конец того, что стало отступнической, еретической, Бога отвергающей, Христа отвергающей религиозной системы. И это все подходило к своему концу. Это в каком-то смысле самые жесткие слова Иисуса Христа о иудаизме. Что же побудило Иисуса Христа к такому страшному осуждению? Какой религией является иудаизм, что она так проклята Христом? Какая религия? Что это за религия, которую Христос стремится разрушить? Очень серьезный вопрос. Чтобы найти ответ, давайте вернемся в 20 главу. Я прочитаю стихи 45, 46 и 47. Когда все люди слушали, он сказал своим ученикам: «Остерегайтесь книжников». И в параллельном стихе в Матфея, 23 глава, Иисус Христос добавляет книжникам фарисеев: «Остерегайтесь книжников и фарисеев, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председание в синагогах, предвозлежание на пиршествах, которые поедают вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение». Он сказал эти слова в храме, во дворе храма. Он сказал эти слова в среду, на неделе страстей, последние дни его публичного служения. В действительности, это последняя открытая речь, которая звучала из уст Иисуса Христа к обществу. Матфея 23, это занимает полную целую главу. Лука показывает нам только сокращенно два стиха. Если вы хотите полный текст того, что Иисус Христос сказал в тот день людям, когда лидеры и ученики слушали его, вы прочитайте это в Евангелии от Матфея 23 глава. После этого Иисус Христос вышел из храма последний раз, чтобы никогда не вернуться туда до своего второго пришествия. И ученики следовали за ним. Они провели этот вечер на западном склоне горы Олив, смотря на храм. И в 5 стихе сказано, что они говорили о храме, о том, что он был украшен прекрасными красивыми камнями. Это было одно из чудес мира. Золото, очень много произведений искусства. Это среда. Он ушел для того, чтобы никогда туда не вернуться. В четверг подготовка к Пасхе. И очень частное такое в узком кругу празднования Пасхи. Даже ученики не знали, где это будет, потому что Иисус хотел, чтобы Иуда не знал, где они будут проводить иначе Пасху. Иначе тогда он привел бы этих воинов до того, когда будет совершена Пасха и установлена заповедь Господня. Следующий день тоже был такой частный, и следующий день была казнь его. Это конец его общественного служения. Он заканчивает свое общественное служение провозглашением суда над религией иудаизма. И его последние публичные слова я только что вам сказал. Берегитесь книжников и фарисеев. Я думаю, что это достаточно важно. Мы можем сказать, что эти последние слова обладают огромной значимостью. Особенно, когда они звучат из уст Иисуса Христа. И он предупреждает людей о опасности ложных религиозных лидеров. Я знаю, что современные тенденции говорят о том, что нам нужно иметь разговор с ними. Когда я написал книгу «Война истины», я знал, что эта книга будет подвержена критицизму в некоторых кругах. И одну критику, которую я постоянно слышу, она нетерпима, она узколоба, она осуждает. И мне нужно перестать осуждать людей. Если в действительности забочусь о людях, я бы начал с ними разговор. Меня обвиняют, что я осуждаю людей без того, чтобы поговорить с ними. Я отвечу на это, написав новую книгу. И эта новая книга будет называться... Она будет связана со всеми разговорами Иисуса Христа с ложными религиозными лидерами. Потому что я хочу делать то, что делал Иисус Христос. Я хочу узнать, если он искал там какую-то общую территорию, чтобы найти возможность к диалогу или же что-то другое. Достаточно хорошая подсказка здесь. Евангелие переполнены встречами Иисуса Христа с религиозными лидерами. И когда мы наблюдаем за этим, мы видим, что там нет абсолютно ничего общего между им и этими лидерами. Хотя, если мы посмотрим, мы можем найти, что можно было бы обратиться к Богу Авраама, Иакова и Исаака и пытаться искать общее там. Но Иисус Христос вместо этого обращается к этим ложным религиозным лидерам и говорит им суд. когда он часто называет их лицемерами и говорит «горе, горе, горе». И все, что он говорит им, что они производят детей ада. Таким образом, в этот последний день своего общественного служения он говорит, предупреждает о опасности, которая исходит от религиозных лидеров иудаизма. О да, он очень печален здесь. 19 глава, 21 стих говорится о том, что он смотрел на Иерусалим и плакал. И он дал очень много приглашений этим людям, чтобы они обратились от своих злых путей. Но он осуждает их здесь. И он осуждает их не только за их плохую теологию, но и за их негодную жизнь. В действительности не теология, которая сыграла роль здесь. Это практика, которая исходит из неверной теологии, которая привела его к этой точке. Давайте посмотрим на эти несколько стихов в конце этой главы. Предупреждение ясно. Остерегайтесь. Остерегайтесь книжников и фарисеев. Они были вместе. Это было доминирующее религиозное влияние в Израиле. Фарисеи представляли собой подобие продавцов, распространяющих философию и богословие иудаизма. Фарисеи, они применяли свою эту религию в системе жизни Израиля. Книжники, они стояли как бы за этой системой, потому что они были идеологами, они были богословами. И были саддукеи, которые очень мало влияния имели там. Суть их религии была построена на самоправедной системе религиозной. Она доминировала жизнь иудеев, и она была порочной, еретичной. Да, там были некоторые точки согласия с верой Авраама, но если вы посмотрите на путь спасения, то что было у иудеев времен Иисуса Христа, не имело ничего общего с Божьим путем спасения. Поэтому Христос говорит: «Остерегайтесь». «Экете апа» – греческое слово. «Храни себя против этого». Самое последнее, что Иисус Христос делал бы, это включиться в диалог с людьми, которые обладают или несут с собой смертельную опасность. Он предупреждает их и говорит о характеристике. Посмотрите в 46 стихе. Он характеризует их. Он характеризует их следующими словами. Они любят ходить в длинных одеждах, любят приветствия в народных собраниях, председательство в синагогах, предвозлежание на пиршествах. Он продолжает этот лист или список лицемерных действий. Они долгие молитвы творят. Он называет их лицемерами, поэтому это в действительности самый главный элемент, которых Христос осуждает в 23 главе Евангелия от Матфея. Они были духовными подделками. Они любили ходить вокруг, смотрели вниз на землю и демонстрируя свои специальные одежды, которыми они подчеркивали свое благочестие. И они постоянно расширяли хранилище на своих головах, в которых они носили маленькие свитки закона, демонстрируя свою эту искусственную духовность. Разные ленточки и кисточки вокруг они взяли из Ветхого Завета, в котором они были указаны, но они удлиняли их и увеличивали количество их для того, чтобы подчеркнуть, что они святее, чем то, что было написано в Ветхом Завете. Иисус Христос говорит о том, что они в народных собраниях председательствовали, их называли доктор, раввин, отец. Они носили все титулы, они любили, когда их называли лидерами или руководителями там, чтобы они могли представлять там как источник духовной жизни. Они любили председательствовать в синагогах, чтобы люди признавали их как экспертов закона. Они любили особые места на банкетах, чтобы быть центром внимания. И в дальнейшем он описывает их как характеризующихся лицемерными длинными молитвами, которые произносились только по причине внешности. Но во всем этом описании одна вещь, которая определяет особенный грех, одна вещь. Они поглощают домы вдов. Кстати, это также сказано в Евангелии от Матфея. Они поедают домы вдов. Катастео, греческое слово, они грабят их. Это слово, которое состоит из двух частей. Они едят их, они поглощают их. В действительности, лидеры иудаизма, они были виновны в том, что они свою жизнь строили за счет бедствия вдов. Любой человек, который изучал Ветхий Завет, знает, что Бог очень сильно заботился о вдовах и бедных. Иаков говорит об этом в 1 главе 27 стихе. В 3 главе 27 стихе, где истинное и непорочное благочестие является заботой о сиротах и вдовах. Настоящая религия – это забота о вдовах. По всему Ветхому Завету сказано об этом. Но вот эти деятели от религии, они грабили вдов. Они наживались на них. Есть очень интересные исторические вещи, которые открыли. Они говорят нам о следующем. В то время было запрещено в их религии и в их практике, чтобы они ничего не брали от вдов, но они брали от них все равно. Они брали деньги от вдов, совершая какое-то служение для них, хотя это было запрещено. Не забывайте, что книжники, о которых здесь сказано, они были юристами тогдашнего времени. Они были специалистами вот во всех этих вопросах, связанных с моралью и юридической системой иудаизма тогда. И написано о том, что история говорит о том, что они обманывали вдов под видом того, что они представляли им защиту легальную, но в действительности они забирали у них имущество. Они в действительности грабили вдов. Они очень часто злоупотребляли этой гостеприимством, которую вдовы проявляли к ним. И вот эти самые бедные, самые беззащитные вдовы, они неправильно относились с имуществом вдов, потому что когда муж умирал, то назначался какой-то юрист, книжник, который должен был защищать ее интересы, но они в действительности их грабили. И они делали что-то недопустимое. Они брали дома их в залог. И тогда, когда в залог, и тогда, когда вдовы не могли заплатить за какое-то служение, которое книжники делали, они их выбрасывали. Но в религиозной системе эта система, она выжимала деньги из вдов. Раввины говорили, что когда вы жертвуете деньги, вы покупаете искупление. Вся система храма тогда была построена на том, чтобы забирать деньги у людей, которые приходят туда поклоняться. Они обманывали их, когда меняли деньги. Они продавали им животных, которых они говорили, это специальные животные, проверенные животные. И они драли три шкуры с них за то, что они покупали там. Кроме того, они требовали, чтобы каждый человек жертвовал большие деньги вот в эти сокровищницы. Их 13 сокровищниц там стояло в храме, и они говорили, вот таким образом вы покупаете себе искупление. Особенно, когда речь шла о вдовах, они были беззащитны, и они легко поддавались обману фарисеев и книжников. Я читал это, и я думал, не так много изменилось. Не так много изменилось. Как много сегодня ложных евангелистов, которые грабят вдов. Но это только один конкретный грех, который упомянут здесь. Я обнаруживаю это очень, очень важным. И он приводит к этому утверждению, которое говорит, они примут большое или большее осуждение. Вы думаете, по причине того, что у нас так много общего, потому что вы верите в Бога Авраама, Исаака, Иакова, вы верите в Моисея и пророка, вы верите в закон, потому что вы сидите на Моисеевом седалище. Потому что у нас так много общего, потому что вы стандарт морали провозглашаете здесь. У нас так много общего. Знаете что? Вы, в общем-то, плохо ко мне относитесь, но вы не будете иметь осуждение, которое будут иметь другие. Не так. Нет. Не меньше, а написано большее осуждение. Они были внешне очень высокоморальны, но они будут иметь большее осуждение. Не было общего совсем. Наш Господь не сказал, потому что Бог любит все религии. Нам нужно найти Бога во всех их. Да, вы, конечно, плохо относитесь ко мне, но с вами все будет хорошо. Нет, вы получите большее осуждение в аду. Вы можете прочитать в Матфея 23 главе, ясно написано о том, что более великое, самое большое, максимально возможное осуждение. Особое осуждение. И оно придет достаточно быстро. Потому что не так долго до того времени, как Иисус Христос провозглашает это осуждение, которое я прочитал вам в стихе 6. Но когда вы приходите в 21 главу, здесь очень интересная история. История, которая кажется абсолютно вне контекста здесь. И он посмотрел. И увидел богатых, клавших дары в свои сокровищницы. Это было согласно с той системой. Ты своими добрыми делами покупаешь спасение. И он видел бедную вдову, которая положила туда 2 лепты. И он сказал, истинно говорю вам, эта бедная вдова больше всех положила. Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости, от бедности своей положила все пропитание свое, какое имела. О чем здесь идет речь? Почему Лука говорит здесь о пожертвовании в храме, и особенно о этом случае с бедной вдовой? Кажется, что абсолютно это не связано с тем, что было раньше. И помните, что в действительности эта речь, которая была произнесена Иисусом Христом, она была очень длинной и очень жесткой, и абсолютно незабываемой и мощной. И они все думали о том, что он только что сказал, и он думал о том, что он только что сказал. Как это входит в контекст того, что он сказал? Действительно, люди говорят следующее. О, Иисус проводит контраст искреннего поклонения вдовы с лицемерием к фарисеям и книжникам. Большинство комментаторов говорят нам, почти все, что маленькая красивая история посередине всей вот этой некрасивой картины. Что вот эта маленькая история поклоняющейся вдовы является как бы контрастом со всей вот той неверной системой. Возможно, вы использовали эти стихи таким образом, что Иисус использует для того, чтобы преподать духовный урок. Вы знаете, мне всегда трудно было это понимать. Здесь нет урока. Мне всегда было это трудно понимать. В чем здесь урок? Ничего здесь нет, кроме того, что люди ложили деньги, и одна бедная женщина дала все, что она имела. И где здесь урок? Вот есть разные варианты. И я изучил 25 комментариев. Иисус Христос говорит, что в действительности дар Богу измеряется не тем, сколько дано, а тем, сколько осталось. Да, конечно, это можно проповедовать. Это один вариант. Есть другой вариант. Истинное измерение является процент отданного. Процент отданного. И уровень отказа от себя, который требуется для того, чтобы сделать это пожертвование. Таким образом, она является моделью искреннего жертвования, без того, чтобы подумать, сколько она оставила для себя. Она является моделью или примером очень большого морального поведения. И она является примером хорошего отношения. Действительно ли? Я здесь не вижу ничего о ее отношении. Или истинное значение является «отдай все и прими посвящение бедности». Нет, это не продается сегодня. Люди самые-самые разные комбинации этих четырех разных позиций представляют. И я скажу, что несмотря на популярность всех этих позиций, ни одна из них не подходит мне. Я не понимаю, как они могут подходить к этой истории. Причина в том, что Иисус Христос ничего не сказал об этом. Он не сказал, что богатый дал слишком мало. Он не сказал этого. Он не сказал, что у богатого неправильное отношение было. Он не сказал, что у богатого слишком много осталось. Он не сказал, что этот богатый не применил здесь отречение от себя. Он не сказал, что вдова сдала правильную сумму. Он даже не сказал здесь о ее отношении. Он ничего не сказал здесь об отношении богатого или этой вдовы. Он ничего не сказал об этом. Он ничего не говорит о их отношении или ее отношении. Ее внешнее действие – все то, что было видно. Здесь не сказано о том, что она была смиренная или гордая. И также ничего не было сказано о отношениях богатых людей. Мы не знаем о ее отношении. Она могла делать это из желания поклониться. Она могла делать это из-за чаяния. Она могла делать это из чувства вины или страха. Мы не знаем. Мы не знаем, потому что нам и не надо знать, потому что это не важно. Если бы было важно, мы бы знали. Иисус Христос объяснил бы это, но это не является сутью. Некоторые говорят: «О, она отдала все, что имела». Разве это не говорит о ее отношении? Не обязательно. Люди дают по разным причинам. Иногда они жертвуют очень много, но по неправильным причинам. Эта история, она была сказана не для того, чтобы показать отношение богатого или отношение этой бедной вдовы. Единственный урок, который здесь есть, который можно было бы взять, отдай все и прими обет бедности. Ну, вы понимаете, что это не имеет смысла в свете того, о чем учил Христос. Вы знаете это. Потому что Христос сказал, возьмите некоторые ваши деньги, положите в банк и заработайте на этом проценты. И Библия говорит о том, что нам нужно разумно распоряжаться теми деньгами, которые Бог верил в наше управление. И Бог не говорит о том, что бедные более ценны в своем даровании, чем богатые. Здесь есть одна простая реальность. Она дала больше, чем кто-либо другой в сравнении с тем, что у нее было, потому что она дала абсолютно все. Вот в чем суть. Вот в чем суть. Здесь нет комментариев, что Господь любил ее, что Господь благословил ее. Здесь нет индикаторов, что она была спасенной. Здесь нет слов, обращенных к ученикам: «Хорошо, братья, видите, делайте то, что она делает. Очистите свои карманы, положите в эти сокровищницы». Я не думаю, что Христос одобрял это. Если вы хотите быть действительно духовными, примите обет бедности. Это абсолютно не имеет никакого смысла. Таким образом, по причине того, что это является несколько странным местом для того, чтобы преподавать урок о жертвовании, потому что Христос не делает никакого комментария о том, чтобы подражать этой вдове. По причине того, что богатые были не осуждены, она не была поставлена в пример, нам трудно понять смысл. Но здесь есть другое объяснение. Мы сможем понять этот текст, глядя на контекст, который мы видим вокруг. Контекст ясно говорит об осуждении. Осуждении, которое мы встречаем в 47 стихе 20 главы, 6 стихе 21 главы, и которое продолжается до конца этой главы 21. Еще один комментарий. Истинное истолкование этого текста очень простое. Оно не столько, не какое-то глубокое и тайное, это не какое-то особенное духовное, не какой-то духовный урок специальный. Ученики поняли это. Вы скажете, как вы можете сказать, что они поняли? Потому что Иисус Христос не объясняет это, потому что они, очевидно, поняли. Они видели это, они переживали это, они жили в этом. Это не первая женщина, которая сделала это, и она не последняя, безусловно. И действительно, Иисус Христос не сказал, что он был удовлетворен тем, что она сделала. Скорее всего, ему это не нравилось, это не понравилось, что она сделала. Как вы будете чувствовать себя, если вы видели абсолютно разбитую судьбу вдовы, отдающей последний цент ложному религиозному проповеднику? Как бы вы чувствовали себя? Вы бы сказали: «О, подожди, 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 остановись». Вы бы пытались спасти ее. Так бы вы себя чувствовали? Как бы вы чувствовали себя, если бы вы видели разбитого бедняка, пришедшего в храм ложной религии, отдающего последние 2 цента, которые означали, что она вдова, это последняя возможность жить. Она пойдет домой и умрет. Я знаю, как бы вы чувствовали себя. Вы бы чувствовали себя больным. Вы бы чувствовали себя больным. Это бы возмутило вас. Любая религия, которая приводит таких бедных людей к тому, чтобы они отдавали самое последнее для того, чтобы купить расположение божества в ложной религии, это коррупция. Это в действительности, как я вижу, что Иисус Христос относился к этой ситуации. Я хочу показать вам параллельный текст Матфея, 15 глава. Матфея, 15 глава. Тогда приходят к Иисусу книжники и фарисеи. И они спрашивают, почему ученики не моют руки и нарушают предание старцев. Он сказал им, почему вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог сказал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать свою смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты пользовался от меня. Вы можете себе представить? Эти самоправедные легалисты или законники, фарисеи, они знали, что Писание говорит, почитай отца и мать твою, и они знали, что это было связано с деньгами, с поддержкой материальной. И они говорили, о, вы знаете, все то, что мне принадлежит, которое я бы тебе должен был дать, я уже посвятил Богу. Это ложное благочестие. Люди не заботятся о своей матери, о своем отце. Они, Христос говорит, вы лицемеры. Правильно Исаия проповедовал о вас. Приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком. Сердце же их отстоит далеко от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Любой человек, который держит деньги, которые нужны были родителям для того, чтобы отдать эти деньги Богу, он не понимал Божье сердце и не почитал Бога. Бог не хочет, чтобы эти деньги использованы были за счет ограбления бедняков. Иисус говорит, элементарные нужды человека приходят первыми. Бог никогда не хотел, чтобы ему давали то, что будет приводить к бедности людей. Вы знаете, если бы женщина пришла в эту церковь, и она бы положила бы в сокровищницу, которая проходит, чтобы она отдала все, что она имела для того, чтобы спастись, мы бы попытались найти ее и объяснить ей, что это огромная ошибка. И мы бы позаботились о том, чтобы обеспечить ее всем, в чем она нуждается. Это не иллюстрация того, что кто-то от сердца жертвует Господу, и это угождает ему. Это не модель для следования. Что-то абсолютно другое сказано здесь. Нам нужно понять это. Давайте вернемся к тексту. И он посмотрел. Первый закон интерпретации Библии. Что это говорит? Что он смотрел вниз. Взглянув, то есть он поднял свой взор. Это принцип экзегетики. Он взглянул, то есть поднял свой взор. Давайте немножко представим, как это было. Он пришел в город в субботу. Люди собрались толпой в Вифании, чтобы видеть его там в воскресенье. В понедельник он делает триумфальный вход. Он проводит день, он находится там вечером в этом саду, под оливковыми деревьями. Во вторник он был целый день в храме, постоянное столкновение с фарисеями и книжниками, проповеди, научение. Он видит систему во всей ее коррумпированности. В конце среды он устал, и он просто потратил себе, по-человечески говоря. Он выложился в этой речи своей по отношению, направленной к фарисеям. Это речь подобна агонии, которая была излита на тех лидеров, которые отвечали за город, который он любил. Он был очень расстроен. Он был измучен морально, эмоционально. Все закончено в этом городе. Не будет больше проповедей, не будет приглашения к спасению. И он устал. И он садится. В действительности Марка 12, 41 говорит о том, что он сел там. Где-то вот в этом дворе Иерусалимского храма он присел. Он сел и думал об этой негодной религии. Помните, он во вторник только очистил храм, потому что они превратили его в дом разбойников. Он видел эту негодную религию иудаизма. Он знал, что нация в конце концов отвергла его. И когда он сидел там, в этом месте, которое он день до того вычистил, он понял, что он в действительности никогда не может его очистить. И вместе с Иерусалимом это все будет разрушено. Он сидел, и после минуты размышления, в минутах размышления, перед тем, как он скажет последние слова своим ученикам, где он будет говорить о этих последних осуждениях. И его глаза были опущены. И как он, отдыхая, немножко собирается с силой, он поднимает свою голову, и он смотрит вверх. И Марка 12:41 написано, что он сидел напротив сокровищниц. И он видел, как люди ложили деньги в сокровищницы. Это большое открытое место, куда евреи приходили, и мужчины, и женщины. И Иисус Христос там уже проповедовал, Иоанна 8 глава говорит об этом. Это место называлось сокровищницей, потому что религиозные лидеры поставили там 13 сокровищниц, таких как, похожие на трубы, куда бросали деньги. Там бросали разные пожертвования, новые шекели, старые шекели, золото, всякие разные вещи, которые они покупали и приносили туда. И вот самое сердце ложной религии. Лидеры становятся богатыми за счет людей, которых они обманывают. Ложные религиозные лидеры всегда движимы жадностью. Фарисеи и книжники, они любили деньги. Иисус Христос, уставший, поднимает свои глаза, и он видит обычное течение вещей. Богатые ложат свои пожертвования, они ложат в эту сокровищницу. В действительности, Марка 12:41 написано, что богатые большие суммы ложили. Религиозная система была построена на деньгах. И у богатых было достаточно, чтобы давать и продолжать жить. Это была особенность. Люди думали, что они покупали благословение от Бога. Благословение и спасение, и расположение. И когда Христос посмотрел, это все, что он увидел, коррумпированную систему спасения за добрые дела. Если вы вернетесь к проповеди Нагорной, помните, там сказано о том, что они трубят перед собою, когда они делают добрые дела. Он видит этих богатых, которые ложат много, и он видит эту бедную вдову, которая ложит две маленьких монетки. Слово «пеникрон» греческое говорит о том, что очень и очень бедной была эта вдова. Абсолютно бедная до дна. Вы помните в 47 стихе, что он говорит о характеристиках этих лидеров? Они поедают домы кого? Вдов. А вон оно что. Иисус Христос только что упомянул один грех в Евангелии от Луки. Один грех – это неправильное отношение к вдовам, использование вдов для своих интересов. Эти люди имели такое богословие. Они говорили, если ты бедный, потому что ты бедный, потому что Бог тебя наказывает. Если ты болеешь, потому что Бог наказывает тебя. Если ты хочешь избежать этого наказания, отдай свои деньги Богу. И купи себе благословение, и купи расположение Божие. Таким образом, речь идет здесь о абсолютно разбитой женщине, бедной до дна, которая вкладывает свою последнюю надежду в то, чтобы Бог ее каким-то образом поднял. На сегодняшнем языке мы сказали бы сегодня, это акт посева семени. Маленькие две медные монеты, лепты. 132 монеты, таких монеты составляли из себя динарии. Здесь ничего не сказано о ее духе, о ее отношении. Ничего не сказано, не сказано здесь, как она сделала это из своего посвящения Богу или по другой какой-то причине. Все, что сказано здесь, это следующее, третий стих. «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова дала больше, чем все эти богатые люди, потому что они от избытка своего дали, а она дала из бедности своей». Что он говорит здесь? Эта система использует бедных для своей наживы. Эта система берет деньги у бедных для того, чтобы жить. Эта система поедает дома вдов. Он говорит о том, что эти люди жертвовали для того, чтобы попробовать заработать себе благорасположение божества. И они были очень легко используемы этими богатыми коррумпированными лидерами. Иисус Христос поражен был тем, что в доме Господнем, во имя Господне, того Бога, который заботится о вдовах и сиротах, грабят этих вдов. Эксплуатация происходила, самая настоящая эксплуатация самых беззащитных. Богатые люди могли дать эти деньги, она не могла. Когда сказано здесь, что она из своей бедности дала все, что она имела для того, чтобы жить. Буквально, если мы переведем, написано, что она отдала все, всю свою жизнь. Здесь сказано о том, что эта женщина приносит свое последнее ради того, чтобы достичь какого-то особенного расположения Бога. И если это не сработает, она умрет. Иисус Христос никогда не сделал бы это примером. Иисус Христос просто показывает реальность этой коррумпированной религии, когда она эксплуатирует самых бедных и беззащитных людей. Здесь ничего не сказано о пожертвовании. Конечно, ты не должен отдать абсолютное все. Здесь речь не идет о процентах или о пропорциях. И Христос абсолютно не радуется тому, что Он видит здесь. Абсолютно не радуется. В 5 стихе ученики, сидя на западном склоне горы, смотрят на этот храм, который построен на этих деньгах. И возникает дискуссия. И Иисус Христос говорит: то, о чем вы сейчас думаете, на что вы смотрите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. Вы знаете, что Иисус Христос сказал здесь? любая система религии, которая забирает последние 2 цента из кармана вдовы, является ложной религией, и я ее разрушу. И Иисус осуждал это. Самое последнее слово перед тем, как он оставил этот храм, не касалось богословия. В этой системе было много того, о чем можно было говорить, о плохой теологии. Но самое тяжелое, что делали эти люди, разрушали жизнь самых беззащитных людей. Могу ли я сказать вам что-то? Одна из причин, почему протестантская реформация началась, заключалась в том, что католики, они грабили бедных. Мартин Лютер, когда увидел это, он дошел до точки кипения. Когда люди вместе, когда он видел людей, которые покупали прощение грехов за свои последние деньги, отдавая свои деньги Ватикану. Кстати, самый большой процент тех людей, которые жертвуют харизматическим проповедникам Евангелия благополучия, это одинокие пожилые женщины. Одинокие пожилые женщины. Вы думаете, откуда, за счет чего они покупают свои самолеты, свои дворцы, десятки своих дворцов? Они берут это от тех, кто на грани бедности, под видом «посей деньги». «Пришли мне твои деньги, и Бог сделает вас богатыми». Это... И я скажу вам, горе вам, кто продает вашу... продает чудесную освященную воду. Горе вам, телевизионные проповедники, которые становятся богатыми на спинах бедняков и вдов, которые делают это из ложной веры, проповедуемой вами. Горе вам, те, кто проводит ночь в отеле за 10 тысяч долларов, у которой, когда вы заправляете свои личные самолеты сотнями тысяч долларов, взяв деньги у самых-самых бедных людей, вы не избежите суда. Я читал о человеке в Африке, который работал в отеле, и он попал под влияние вот этих проповедников. И он работал в большом офисе, и он грабил, он деньги там воровал. И когда они, власти, пришли к нему домой, они видят, что он живет в маленькой-маленькой хижине в бедном районе. И у него спросили, где ты взял деньги? Вернее, куда ты дел эти деньги? Он сказал, что я все эти деньги отдал проповедникам Евангелия благополучия. Он говорит, я думал, что я буду богатым, отдавая эти деньги. Бог не смотрит с довольством ни на какую религиозную систему, которая забирает деньги от самых-самых беззащитных людей, которые за счет обещания того, что они будут жить лучше, когда они дадут, эти люди не избежат суда. Вы знаете, братья, когда мы думаем о всех этих вещах, все вот эти предупреждения, ужасные, ужасные отступления от этой книги. Просто будьте верны этой книге. Отец, благодарим Тебя за прекрасный день. Благодарю тебя за то, что ты наполнил этот день прекрасным общением, поклонением, словом. Господи, мы знаем, что сокрушает твое сердце. Мы говорили сегодня об этом утром, когда церковь оставляет свое стремление и любовь ко Христу, когда церковь терпит ложные учения, когда церковь идет на компромисс, позволяя грех, когда церковь заменяет жизнь программами, когда церковь, подстраивается под общество вокруг, ты извергнешь из уст своих эту церковь. И вот эта религиозная система, и вы видите, насколько коррумпирована, Господи, ты видишь, насколько коррумпирована она. Вместо того, чтобы показать твое сердце, твою любовь к бедным, она зарабатывает на них, чтобы стать богатыми. Господи, спаси нас, чтобы мы никогда не делали этого. Когда Господь пришел на землю, у него было так много путей, которых он мог показать бы свое божество. Но Отец, один путь, который он избрал, чтобы показать это через исцеление, воскрешение мертвых, освобождение людей от сатанинского влияния. Потому что ты хотел, чтобы мы знали не только о том, что ты могущественный, но то, что ты имеешь сердце сострадательное. Господи, мы видим эту демонстрацию святого сострадания. И это Господь проявил. Господи, помоги нам защищать бедных, защищать нуждающихся. Пусть они придут в нашу церковь, а не в те ложные места, чтобы их здесь любили и заботились о них. Помоги, Господи, нам спасать этих людей. Помоги нам быть смелыми и прямыми, предупреждая людей о подобных грабежах, которые сегодня так распространены в разных средствах массовой информации, которые воздействуют на этих отчаявшихся, слабовольных людей. Господи, помоги нам жить так и проповедовать так, чтобы мы могли показать своей жизнью, что вот это христианство настоящее, а не то, которое грабит. Пусть наши служители будут известны истиной и состраданием. Используй нас, Господи, этим путем, таким образом. И мы молимся Тебе о том, чтобы Ты разрушил эти так называемые служения, которые абсолютно неправильно представляют тебя. И построй твою истинную церковь для твоей славы, мы просим. Аминь.